Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Я с радостью представляю вам, что сегодня у нас в гостях на православном радио Санкт-Петербурга писатель Иван Дроздов, бывший командир фронтовой зенитной батареи, участник боев под Сталинградом и на Курской дуге. Войну Иван Дроздов закончил в Будапеште, и пережитое на войне легло в основу одного из последних романов писателя Ивана Дроздова, баронесса Настя. Иван Владимирович, вы участник боев вот за Сталинград, были на Курской дуге, воевали под Будапештом и, видимо, имеете медаль за город Будапешт. И все-таки, где вы закончили войну, как ее закончили и самое памятное о ней?
Да, этот момент памятен для всей нашей истории. И я, конечно, его запомнил в мельчайших подробностях. Произошло это на берегу Дуная, в центре Будапешта. Только что закончилась битва за Будапешт, а битва эта была очень большая, едва ли не вторая по жестокости и по численности народа в ней после Сталинградской битвы. Только что прошли колонны пленных, это было 120 или 140 тысяч пленных. Они шли по переправам, по мостам с Буды на Пешт и через Пешт в наши туда тылы. Вот. И момент этот не произошел не 9 мая, как многие сейчас думают, а 6 или 7 мая, я точно не помню. Вот. Но это было не 9, а 6. И узнали мы об этом ночью, в 3 часа ночи. Я лично в это время спал в своем окопе, потому что мы впервые за почти трехмесячную битву за Будапешт получили возможность, ну, отоспаться хорошо. Вот я спал, и вдруг я слышу невероятное. Во-первых, подо мной зашевелилась земля, начинает меня буквально подбрасывать. Второе, я слышу страшный гром и треск. И третье, я, значит, рассвет двери, вижу горящее небо. Никогда ничего подобного я за всю свою войну, а воевал я все почти 4 года, я не видел. А что произошло? Произошло то, что фронт наш Будапештский, который стоял по Дунаю примерно на 50 тысяч протяженностью и на 5-6 километров в ширину, весь этот фронт узнал почти одновременно по рации, там, по голосам, что кончилась война. Ну и все стволы ударили салют. Ну а у меня батарея. Я смотрю, значит, слышу, батарея моя бьет темпом 3 секунды. А 3 секунды – это аварийный темп. Потому что 5 секунд – это когда уже на тебя танки лезут. Вот. А 3 секунды – это, ну, когда эти танки подошли вплотную. Я знаю, что 1,5 минуты такого боя, и стволы леймеры сгорают. Ну, я, конечно, я был командиром батареи, я выскочил, начал кричать, чтобы прекратить стрельбу. Ну, а потом слышу. Кончилась война, товарищ комбат. Нам стволы не понадобятся. Это была, между прочим, уверенность людей, что война – это последняя, что стволы не понадобятся. Жаль, что эта наша вот надежда не оправдалась.
А вот что еще памятно из тех военных лет?
Ну, из тех военных лет, конечно, на этот вопрос трудно ответить, потому что насыщение событиями было так густо, а я за батареей шел прямо с войсками, и батареи у нас вот эти вот зенитные, длинноствольные, 85-миллиметровые орудия, они отличались особой силой, потому что они были длинные, и начальная скорость снаряда у них была 910-915, значит, метров в секунду, почти километр. Вот. При такой скорости снаряд любой танк прошивал как масло. Любой мог подавить огневую точку, разбить любой дзот. И поэтому идешь, вот едешь, идешь, значит, идем мы, и со всех сторон командиры приходят, командир батальона, командир полка, комбат, ну дай, дай-ка, вот, вот танки. Но я ему говорю, я же не могу все время ехать и все время палить. А в случае самолет на вас налетит, чем же я его тогда? В общем, эти разговоры бывали у нас постоянными, такова была наша батарея. Вот поэтому, ну, сказать вам, что запомнилось там и так далее, ну, знаете, могу сказать только одно, что вот чем больше я живу, а мне сейчас уже 75 лет, я с 24 года, вот, чем больше я живу, тем ярче в памяти вся война. Эпизод за эпизодом. Мне иногда кажется, что я могу восстановить в памяти каждый день из этих 4 лет. Понимаете? И если раньше я не любил рассказывать о войне, и даже когда меня поздравляли в День Победы, говорили, что вот вы ж нам завоевали эту победу, я говорю, да, вот, я был на батарее, мы стреляли, правда, очень часто мы стреляли мимо. Это были мои шуточки. Вот. А сейчас, да, и не рассказывал я, друзья, потому что как, ну, об этом, что бы, о чем бы ни рассказывал, все это смахивает на фанфаронство и хвостовство, вроде охотничьи рассказы. Но тут чего не расскажи, все может сойти за правду, поэтому не рассказывал. А сейчас вот я, значит, частенько, значит, испытываю потребность что-нибудь рассказать. И когда мы, значит, с женой, с Люцией Павловной, на кухне, там, чай пьем или обедаем, нет-нет, я начинаю рассказывать какой-нибудь эпизод. Вот.
А вот чаще всего какой вот вы эпизод ей рассказываете?
Вот. Был такой эпизод, когда нас вывели на левый берег Днепра, где еще было очень много немцев, и на нас пошла целая бригада танков. Отступать нам некуда. Мы стоим на каменистом месте, а они с трех дорог вышли уже колоннами. Могло спасти нас одно, только меткая стрельба высоким таким частым темпом. Ну и я скомандовал Т-5, каждому орудию сам задал координаты по углу места, по азимуту, вот, и батарею ударим. И вот Бог, что ли, нам помог.
Наверняка, да. Наверняка, я надеюсь.
Потому что, ну, редко бывает, что вот в один танк попал, потом во второй, так не бывает, мимо многие снаряды. А тут, значит, все три сразу загорелись. Вылезли три остальных танка. Следующую минуту загорелись, понимаете? И так целый выстроилось ряд горящих танков, и бригада отошла. Ну, это знаете, когда батарея с четырьмя стволами против бригады, в которой, ну, я не могу сказать, сколько там у них танков было, но не меньше 30 бригаде. И на каждом танке такой же орудие, как у нас. У нас 4, а у них 30. Значит, смотри. Ну вот.
Иван Владимирович, а что еще вот было самым тяжелым на войне? Вот иногда люди говорят, вот терять друзей. К этому никак нельзя было привыкнуть.
Вы вот мы с вами беседовали по телефону перед передачей, когда вы мне предложили прийти к вам в студию. Вот. Я помню, вы задали интересный вопрос в нашей беседе, что вот что я, в частности, и мое поколение вынесло из этой войны. Какой, ну, основной
жизненный опыт.
Да, моральный, духовный. Нравственный, духовный багаж вынесли. Вот я вынес из этой войны самое главное, что я считаю, чем я обогатился, я поверил в свой народ, в братство русских людей в основном и других народов, которые у нас на батарее было 8 национальностей. Я поверил в свой народ, но особенно в русских, потому что русские в основном из 130, значит, солдат, офицеров, было 122 русских. И можно понять Сталина, когда он сказал спасибо русскому народу. Понимаете? Вот я поверил в свой народ. Я, во-первых, увидел, что он не сгибаем, что победить его нельзя. И вы знаете, с этой верой я живу все вот мои, значит, годы после войны, а их уже больше, 50, 55, 56, потому что я вступил в войну сразу 18-летний. Вот. Я с этой верой живу, а от этой веры идет любовь к народу. Я люблю своих людей. Вы понимаете, у меня нет зла. А когда нет зла, а есть добро и есть вот стремление посочувствовать, помочь, пожалеть, понимаете, я живу радостно. Вот чем меня обогатила война. И когда мне говорят, что нас могут победить, я в это никогда не поверю. Да нас не победят, если нас даже 1/10 часть останется от того, что сейчас у нас есть. Я верю, что Югославию не могут победить, у них тот же славянский дух, как и у нас. Не могут, потому что, ну, они уйдут в леса, они лягут за камни. И мы не чеченцы, которые в спину стреляют, людей, значит, увозят. Головы отрезают. Это другая совсем у них психология и другой строй.
Внутренний. Знаете же,
у нас, у наших людей строй величия. Понимаете? И этот строй, он удесятеряет наши силы. Поэтому вот это первое и главное, что я вынес из войны. Веру в людей, любовь к людям. Вот. И поскольку я увидел, насколько они настойчивы и несгибаемы, я стараюсь в жизни сам быть таким. Я до сих пор пишу свои книги, я 50 лет в литературе. Я только вот за последние 2 года выпустил новых 3 романа. И это в 75 лет я так работаю. Откуда взял силы? Вот от этой веры.
Кстати, Иван Владимирович, вот ваш один из последних романов о войне, вот который «Баронесса Настя», он вышел вот в прошлом году, и на удивление критика, она вот его как-то приняла и наоборот дала высокую оценку, что это был один из лучших романов, выпущенных за 98-й год. Вот как вы думаете, что заставило даже критику, такую немилосердную, как правило, к авторам, это самое, о войне, потому что война, ведь она же тема сложная, серьезная, ее как бы не каждый возьмет из людей, даже бытописующих и бывших на войне. А тут вот критика как бы это признала. Что позволило им это сделать?
Да, в подтверждении ваших слов могу сказать, что я вот к теме к этой подступился только вот 3 года назад, когда мне уже было по 70. Я все время испытывал как бы угрызение совести. Ну как же так? Я же во время войны половину я был летчиком, а половину артиллеристом. И столько я видел, а еще до сих пор не написал. Конечно, этому есть объяснение. Я в начале 70-х годов работал главным редактором издательства «Современник». Очень большое издательство. Я каждый день подписывал книгу на предмет ее выхода в печать. И надо сказать, что я старался эти книги прочитывать, а не просто. И в литературе о войне в 70-х годах начинал превалировать, что ли, или обозначаться как такой доминирующий, ведущий такой мотив, это недостаточно. Это как некоторые писатели определили новый метод показа войны. Война из щели окопа. И вот из этой щели окопа авторы начали высматривать грязь. Пьяных солдат, дебоширов офицеров, неумных генералов. Понимаете? Я, когда прочитывал эти книги, я скажу вам, я страдал. Потому что, я-то этого не видел. Я видел все наоборот. Я видел благородных солдат. Я видел отважных и умелых офицеров. У меня у самого было 13 подчиненных офицеров. Там я офицер был. Я видел командиров старших. У нас командир полка, майор Соболь. Вот какая была умница. Командир дивизии, там генерал был. Да что, какие пьяницы, какие неумные. Где они их нашли? Понимаете? Но понимал я, что они в сущности, может быть, и не зная этого, не ведая, но выполняли заказ. Высоко оплачиваемый заказ. Потому что грязную книгу о войне сразу подхватывал Запад. Этот автор получал имя, как говорят сейчас, имидж. У нас есть русское слово «имя» мирового писателя. Ему лепили лауреатские значки, а то и звание героев соцтруда. Но сейчас ведь мало кто знает, собственно, и почти никто не задумывается, кто их награждал. Кто лауреачивал? А тот же Яковлев. Это он сидел и возглавлял ведомство пропаганды. И поэтому только он отбирал вот эти вот названия лауреата. И когда видели литераторы, сидящие в глубин, за что дают вот эти вот награды, высокие гонорары и прочие, они старались
подтянуться к ним, да?
И так мы подошли вот к Астафьеву, который говорит, зачем защищали Ленинград, все прочее. Ну, вы читали, вы мне сами рассказывали.
Иван Владимирович, да. А вот скажите, вот есть книги, которые рассказывали честно о войне? Вот какие из них, вот книги вы могли бы назвать, которые вышли вот в 60-е, 70-е, 80-е годы?
Таких книг очень много, конечно, очень много. О войне, правду, рассказывал Стаднюк Иван Котевич, и Алексеев, правда, рассказывал. О войне рассказывал и Данилов из Сталинграда. Успенский рассказывал о войне. Так очень много книг. Но дело не в том, что были эти книги или нет. Дело в том, какие книги отличались. Поднимался Василь Быков, за то, что у него в Белоруссии партизан было очень много, предателей. И однажды эти партизаны белорусские написали в этот в Огонек письмо: где вы нашли столько предателей? Мы-то их не знаем. Вот как я не знал таких плохих солдат, так эти партизаны не знали среди своих товарищей столько предателей, отступников, сколько их нашел бы. А ведь, оказывается, это он их не случайно искал. За это получил славу, за это получил громадные тиражи и все прочее. Я вам на это скажу так. И я частенько, вот придет писатель, который войну показал плохо, да, придет ко мне как главный редактор. Я не даю такому большого тиража, большого гонорара. Вот что, я им не даю хороших материалов. Если я его могу, вернее, не могу не напечатать, я его печатаю, но маленьким тиражом, плохим. Он приходит и начинает говорить: почему это? Я говорю: вы посмотрите в маленькой повести, сколько у вас негодяев. А вот возьмите Толстого, Льва. Он эпопею написал, вот такую показывает, «Войну и мир». И ни одного плохого русского солдата. Как вы к этому отнесетесь? Наконец, вы возьмите Тургенева, который первым начал говорить о русском народе как о народе. Не как там о этих, как их раньше называли, ну, черные люди там.
О быдле каком-то.
Да, о быдле, да, да. То он начал говорить как о народе. Так он в записках охотника ни одного нашел, ни одного крестьянина не нашел плохого. Это он дворянин. А вот вы сколько раскопали? И вы хотите, чтобы я вам дал тираж хороший и так далее? Вот эти разговоры были характерны для вообще литературного процесса.
Иван Владимирович, немножко о вашем романе «Баронесса Настя». Вот познакомьте слушателей наших с вашим романом. Какая там канва этого романа?
Да, я сказал вам, что я приступил это после уже 70 лет. Почему я долго не писал? Скажу вам откровенно, рабел. Надо же сказать новые слова. Нельзя в литературе есть великий закон. Нельзя повторяться. Нельзя повторять других, заниматься бегонством. Если ты хочешь сказать о войне, ты скажи свое слово. А как сказать свое слово, когда о войне сказал Шолохов, о войне сказал Леонов, о войне прекрасную книгу написал Губино, о войне написало много замечательных писателей, замечательных книг. Поэтому сказать откровенно, не находил возможности сказать это новое слово. Но потом все-таки сосредоточился на своих мыслях и воспоминаниях. Вот. И сделал я такой сюжет. Я решил показать войну не только на полях сражений, как это во множестве книг. Не только там битва под Москвой, как она, значит, развивается, как одержали победу, все, как у Губино в прекрасном романе. Вот. Я решил написать вот это, охватить поле, то есть наше поле сражений. Причем я написал там, как воевали мы летчики, и как воевали артиллеристы. И там я там воевал. Вот это я описал. Вот. И затем сделал такой сюжет, показал на материале действительном разведчицу, которую заслали юную, прекрасную девушку 18-летнюю, заслали к немцам. Она прекрасно говорила по-немецки, потому что воспитывалась в семье немцев по Волжье. Вот, ее заслали туда. И она там, ну, случайно, вот так у нее случилось, что ее приблизил к себе командующий армией ударной немецкой. Вот. Друг Гитлера. Вот.
Ну, она это высшая сфера, да?
Да, высшая сфера. И она, получилось, в одном бою она его спасла. И за это Гитлер ее наградил высшим рыцарским крестом, который дали всего несколько за всю войну. И такой случай есть, все это, понимаете? Мне дали
документы.
Да. Вот. И я, значит, все это переплавил. Я показал и нашу, значит, и Германию показал. Причем она стала в силу каких-то обстоятельств наследницей барона, который умер. Стала баронессой, вот, хозяйкой замка. Я все это показал. Был я в Германии, жил немножко в замке, все это, чтобы это было. Вот. И, наконец, я ее поместил даже в масонскую ложу, которая тянула нити в Америку и уже плела сети новой войны. Вот той, которая сейчас у нас идет, она закладывалась в середине прошлой войны. Масонские ложи уже видели, что русских победить
нельзя.
На поле боя нельзя. И готовили для нас вот все это. Они готовили и агентов влияния, о которых Крючков сказал. И, надо сказать, прекрасно подготовили, и очень много подготовили. Вот. И они готовили вот эти все ракеты, и вначале удар по арабскому миру, а затем по славянскому миру, с тем, чтобы напугать весь мир, и в том числе поставить, в том числе и нас, и поставить нас на колени.
Вывести войну, извините, я вас перебиваю, именно не так, где решается, вот, как говорится, в рукопашную, а когда бой идет, когда ты не видишь, не знаешь откуда, что и как.
Когда все решается в больших штабах. За Кремлевскими стенами, это в Белом доме, это в тайных ложах. Вот все решается там. И даже оружие подстать вот этому, этой методологии новой войны. Это далеко действующие ракеты.
Иван Владимирович, вот главная особенность вашего творчества, вот вы уже говорили о том, что вот не приступали к книге вот баронесса Настя. Кстати, вот почему вот именно такое название вы выбрали для романа? Вы, я знаю, как бывший газетчик, как человек, который работал в большой газете, вы были спецкорами, сапкорами «Известий» до своего писательского труда. Вы очень ответственно всегда относились к роману. Вот почему именно это название вы выбрали?
Вы вообще затронули тему больную в литературе во всей мировой, потому что заголовки редко удаются авторам. Вот, и даже очень талантливый писатель иногда, ну, не найдет заголовок. Вот и все. Вот. Я не хочу сказать, что я находил все заголовки. Книг у меня много, конечно, вышло. Вот. Но я всегда искал эти заголовки. Настя, ее звали Настя. А баронесса, она стала баронессой. Ну, для нашего слуха это непривычно, что баронесса Настя. Ну и пусть привыкает. И, между прочим, вот эта вот непривычность, эта новизна, эта броскость, она вот
привлекала,
привлекает.
И привлекает.
Вот я написал, вы, наверное, знаете, что последнюю я написал воспоминательную книгу «Последний Иван», о том, как я всю жизнь работал, значит, в литературе, потом в журналистике, а в этих сферах было очень много вот тех агентов влияния, о которых говорил Крючков. И я показал, как и в той, и в другой сфере я становился последним. То есть они меня выжимали, выдавливали. Понимаете? Я сделал такой, ну, тоже смелый, я считаю, заголовок «Последний Иван». Сейчас заказов очень много на этот «Последний Иван». И, может быть, не в малой степени от того, что удачный заголовок. Поэтому заголовок вот так у меня родился.
Иван Владимирович, а что вот заставляет вот вновь и вновь садиться за стол и писать?
Ага, ну это вы, очевидно, касаетесь уже вопроса фундаментального. Значит, это вопрос. вопроса моей философии, моих взглядов, моего, так сказать, писательского мировоззрения и стратегии, если можно так выразиться. Я вам скажу, этот вопрос очень трудный. Когда Толстого спросили, о чем ваш роман «Война и мир», то он, подумав, сказал: «Я любил в нем идею народную». Представляете, одна фраза, но исчерпывающая точность и глубина. Действительно, ведь он показал роль народа в войне, а затем и во всей истории. Это эпохальная, главная его стратегическая цель, которую он выполнил этим романом. Ну и, конечно, каждый писатель, какой бы он ни был, какого калибра бы ни был. Вообще, я считаю, писателей маленьких и больших не бывает. Писатель – это всегда творец. Писатель – это боец. Понимаете, и он обязательно своеобычен и оригинален. Второго писателя, двух писателей одинаковых нет.
Поэтому не должно быть, по крайней мере. Не должно.
Я поэтому ко всякому писательскому труду, ко всякому имени отношусь с жадным интересом. И очень неохотно градацию ему устанавливаю. Вот. Что касается вот вашего вопроса, мне его, кажется, и никто не задавал за всю жизнь. Даже критики, которые, в общем, нередко обо мне писали. Обо мне даже писал и Яковлев, этот перестройщик. Он же меня назвал особо опасным писателем. Только за то, что я якобы, по его мнению, ссорю интеллигенцию с рабочим классом.
Ну, сейчас это надо воспринимать как комплимент, получается.
Ну, сейчас да, а тогда? Тогда я должен был оставить работу. Я уединился на даче. Я завел пчел.
Чтобы жить
так. Да. Мне была устроена экономическая блокада. Я 10 лет, меня ничего не печатали. Вот. Поэтому это было все непросто. Но, возвращаясь к вашему вопросу. Я думаю, что наша литература в нашем столетии, начиная от Горького, стала постепенно утрачивать образ положительного героя. Несмотря на то, что Горький провозгласил, идею положительного в литературе, то есть он, его социалистический реализм, это ведь если просто перевести на обывательский язык, то это хватит вам чернить, пишите хорошее. Вот социалистический реализм, при сталинизме все хорошо. Он призывал к этому. Но, как это часто бывает, литература пошла по дороге совершенно обратной. Литература начала терять интерес к положительному миру. Она начала показывать, ну, все темное в человеке. И в результате не стану перечислять фамилии, даже называть их не стану. Но я вот знаю писателей, которые мне были очень дороги, но которые настолько много выволокли грязи на свои страницы, что они стали для агентов влияния, они стали первыми людьми и лучшими. Вот. А для друзей, вот я, например, одному такому писателю, с которым начинал работу сразу после войны, он мне дарил все книги, я пачку книг в посылке ему завернул и написал за ненадобность. Я уже не мог даже книги его мало слушать, значит, стороны его имя. Поэтому, поскольку вот это все стало утрачиваться, а ведь литература художественная, вообще мышление, оно и начиналось как стремление воспеть героя. Возьмите Гомера, возьмите, наконец, наших устных сказителей, они же пели героев, а не каких-нибудь подонков. Значит, народу нужен герой. Литература, Горький тоже сказал, что литераторы – это инженеры человеческих душ. Но если ты инженер, то ты создавай, конструируй, хороший, а не плохой. Надо же давать людям образцы, а не такие примеры, да, которым будешь подражать и зайдешь, значит, не весть куда. Так вот, чтобы долго вас не утомлять, понимаете, во всех книгах своих, значит, я стремлюсь показать, населить книги своим миром красивых людей. То есть я певец положительного героя. Вот если бы вы сейчас посмотрели письма читателей, которые я получаю, это, вы знаете, со слезами на глазах, пишут и благодарят именно за то, что показываю им людей красивых.
Ну, я думаю, что, Иван Владимирович, корни вашего писательства, они именно в том, что вот вы вынесли из войны, что наш народ непобедим, что этот народ сильный духом, это народ, который волей Божьей определен как святой народ. И поэтому я благодарю вас за эту интересную беседу. А нашим радиослушателям я напоминаю, что в гостях у нас был писатель Иван Дроздов, бывший командир фронтовой зенитной батареи, участник боев под Сталинградом и на Курской дуге. Закончили вы свою войну в Будапеште, и пережитое в войне легло в основу одного из последних романов «Баронесса Настя». Я думаю, что это не последняя наша встреча с вами, потому что у вас очень много интересных и тем, и вообще жизнь очень интересная, и о многом можете вы рассказать нам. И я не прощаюсь с вами, а говорю вам до свидания. Всех вам благ, храни вас Господь.
Спасибо, вас тоже храни Господь.